Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. 5 марта 1895 года в Санкт-Петербурге умер Николай Семенович Лесков. По словам Льва Анинского, умирая, он запретил надгробные речи о себе. То ли не верил, что такие речи будут искренни, то ли не верил в свое право на них. Отглядываясь на истекавшую жизнь, наверное, втайне сомневался, что прожил ее светло. Умирая от удушья в сыром февральском Петербурге, может быть, уже и хотел смерти он, агрессивный жизнелюб, за 64 года наживший себе легион врагов, вынесший из литературных и нелитературных схваток сплошные рубцы и шрамы, упрямо гнувший свою линию в переменчивом русском междоусобии его века. А может, просто не умел сгибаться вместе с теми, кто сгибался? Дерзко шел против течений, когда другие плыли по течению. Что сегодня читатели знают о Лескове и его произведениях, если взять во внимание то, что даже в XIX веке он был не признан современным ему обществом? В 1982 году Лев Александрович Анинский выпустил первую книгу, в которой раскрывал творчество Лескова нынешнему читателю. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию уже третье издание данной книги. Она вышла в свет в издательстве «Библиополис» и называется «Лесковское ожерелье». Как говорится в аннотации данной книги, ее тема – это судьба лесковских книг, опыт ее освоения. Опыт противоречивый, но и красноречивый, под стать самому писателю, неистовому в страстях, неосторожному в поступках, непредсказуемому в решениях и, однако, твердому в том, как видел он и понимал реальность. В это третье, переработанное и существенно дополненное издание книги Льва Анинского «Лесковское ожерелье», которое по праву считается лучшей работой о Николае Семеновиче Лескове, включены новые главы, посвященные литературным произведениям и публицистике самого русского из наших писателей. Автор рассматривает следующие произведения Лескова: «Воительница», «На ножах», «Очарованный странник», «На краю света», «Мелочи архиерейской жизни», «Еврей в России», «Вдохновенные бродяги» и другие. Николай Семенович Лесков родился 16 февраля 1831 года в селе Горохово Орловской губернии, где жила его бабушка по материнской линии. Род Лесковых по отцовской линии происходил из духовенства. Дед Николая Семеновича, Дмитрий Лесков, его отец, дед и прадед были священниками в селе Леска Орловской губернии. От названия села Лески и была образована родовая фамилия Лесковых. Отец Николая Лескова, Семен Дмитриевич, священником не стал, чем очень огорчил своего родителя. Впоследствии служил дворянским заседателем Орловской палаты уголовного суда, где и получил дворянство. Мать Мария Петровна принадлежала к дворянскому роду Орловской губернии. Учился Николай Лесков в Орловской гимназии. На 16-м году осиротел. А ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне во время знаменитых орловских пожаров. Тогда же закончилось и обучение будущего писателя. Служил непродолжительное время в гражданской службе. Позже поступил на коммерческую службу, которая требовала беспрестанных разъездов и иногда удерживала его в самых глухих захолустьях. Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях. Это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. По словам Лескова, писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для современной медицины. А решительный его уход в литературу произвели русский публицист Степан Степанович Громека и Дудышкин с Краевским. С тех пор он и стал писателем. Судьба его драматична. Жизнь полна напряженных идейных исканий. Своим творчеством, по словам Льва Анинского, Лесков резал правду в глаза радикалам, новым людям в обеих столицах, революционным нетерпеливцам, в ту пору, когда вся Россия была за них. И все-таки он отстаивал свою правду против них, всю жизнь пятясь и отступая из лучших российских журналов, отходя в какие-то бледно-желтые газетки, биржевые ведомости, в случайные листки однодневки, уступая радикалам поле русского слова. И вскоре его творчество было практически вычеркнуто из русской литературы. И только после смерти писателя Лев Толстой заметил: «Время Лескова еще придет. Лесков – писатель будущего». Эту толстовскую оценку не суждено было услышать самому Николаю Семеновичу. По словам Анинского, извлечь лесковское наследие из тени суждено было шутоломному и шебутному левше. Именно этот откровенно анекдотический герой сумел первым вырваться на простор народного чтения. Копеечными миллионными солдатскими выпусками уже в разгар Первой мировой войны, начавшейся через два десятка лет после смерти автора. Вряд ли он мог такое себе представить, ведь байка, легенда, выдумка. И эта божьим перстом меченая шутка становится народным чтением. Рядом из той же серии какой-нибудь Леон Дворецкий сын, тем же пером и в том же настроении написанный, забыт наглухо и сброшен в отвалы словесности. А левша-оружейник, косой, пьяненький, насмерть замордованный, становится русским национальным героем, одним из мифологических очагов неубитого народного сознания. Первым решился после революции вернуть Лескова в официально-литературное бытие Максим Горький. Менее всего, конечно, он думал при этом об официальной советской литературной доктрине, когда, сидя за границей в эмиграции, писал свой очерк о Лескове для заграничного же берлинского трехтомника. Но вышло так, что именно с горьковской разрешительной печатью Лесков возвратился и врос в читательский оборот многомиллионной советской аудитории. И печать на челе его была – волшебник слова. Не идеолог, не философ, мастер речи, человек, тонко знающий русский язык и влюбленный в его красоту. Виртуоз, достигающий результатов искусным плетением нервного кружева разговорной речи, так написал о Лескове Горький. Следующий этап – опять война, которая также возвращает Лескова народу. Но если в 1914 году вытащил его к массовому солдатскому читателю косой шутник Левша, то в 1941 аналогичную роль сыграла «Железная воля», потешный с виду рассказ о немце, нашедшем гибель в России. «Не будем обольщаться», – пишет Анинский, – «уровнем, на котором был воспринят этот рассказ в воюющей стране. Из него состряпали немудрящий антигерманский пропагандистский миф. Да странно было тогда и ожидать чего-то другого. Но это был для Лескова проходной бал, пропуск к послевоенному советскому читателю. Кирпичи-однотомники, один за другим, выходившие во второй половине 40-х годов, вернули писателя читателю. Настоящее возвращение началось, но это был долгий путь». К 80-м годам переломилось окончательно. Лесков вошел в национальный синодик. И не просто как писатель-мастер, изограф, волшебник слова, но как знаток русской глубинной психологии, как мифолог русского национального сознания. Левша лишь первый в этом мифологическом ряду. Рядом с ним влюбленная душегубка Катерина Измайлова, рядом святые воткохлебы из «Запечатленного ангела» и Сафроныч, так вывернувший немца, что и сам уже немного вывернутый немец, и тупейный художник, не помещиками изведенный, а завистью и злобой своего же брата дворового. Тут и шеренга неповторимых русских типов. Тут и череда ситуаций, выявляющих сам этот загадочный русский тип и то, зачем он в мировой истории. Материалом для этой книги стали история создания лисковских текстов и их жизнь за пределами своего времени, реакция читателей и критиков, издания, переводы, инсценировки, экранизации, иллюстрации, прочие парафразы. Можно сказать, отмечает автор, что тема этой книги – «Лисков и мы». В книге взяты бесспорно признанные произведения Лискова, плюс одно спорное и непризнанное – первый несчастный его роман, определивший эту литературную судьбу. Горька литературная биография Лискова. Трудна и судьба его книг, но счастлива. Отходит злоба давних дней, утихают былые страсти, истина проступает. Иной раз кажется, что настоящее прочтение этого автора сегодня только начинается. Ну а наша передача, дорогие друзья, на этом подходит к концу. Новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами и желаю вам приятного и душеполезного чтения.